Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19 часов и почти 7 минут. У микрофона Владимир Карпов. Мы продолжаем вместе с вами подводить итоги дня сегодняшнего. И сегодня с нами будет Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Здравствуйте, Джумбулат Вахидович.
Здравствуйте, добрый вечер.
Правда, что у вас книжка вышла про наши непростые взаимоотношения ввиду русских, чеченцев?
Ну, вы же хорошо это прекрасно знаете, да, правда.
Можно вот про книжку сначала, да? Потому что тема для меня очень интересная. Yeah. Потому что если говорить о взаимоотношениях чеченцев, русских, Чечни в составе России, то это такая непростая история, и она болью отдается до сих пор. И все время вспоминают и о проблемах, и когда это прекратится даже некорректно, но, по крайней мере, подзабудется, если тоже об этом корректно говорить, вообще большой вопрос.
Я думаю, что ничего не нужно забывать, потому что история не терпит забывчивость, она ее не прощает. Не забывать нужно прежде всего для того, чтобы у нас была возможность учить наши подрастающие поколения урокам прошлого. Для того, чтобы на опыте вот тех упущенных шансов, которыми пестрит наша история, история формирования России как многонационального государства, огромного государства, противоречивого во многом, и тем не менее государства цельного, которое все это время неимоверными усилиями порой, но сохраняло свою независимость, свой суверенитет. А книга как раз это такое не научное, я бы сказал, а научно-популярное, скорее, повествование.
Вы даже называете ее «Противостояние».
Да, да, она называется «Противостоянием», потому что в этой истории пора поставить логичную, справедливую и созидательную точку. Да, мы должны все помнить, да, мы должны все чтить, мы должны делать какие-то выводы, но, к сожалению, вот эти исторические раны и ранки или мозоли, да, они очень часто становятся предметом ковыряния не совсем дружественных нам сил, идеологов, каких-то информационно-аналитических центров, очень часто выполняющих чей-то заказ.
Давайте честно, мы сами же с удовольствием ковыряем эти ранки. Дайте только повод, а дальше мы ковырнем так, что мало не покажется.
Совершенно верно. Поэтому, конечно, мы не можем тотально запретить ковыряние этих ранок, тем более в условиях нынешних технологических возможностей, это практически невозможно. Но быть на острие, уметь контролировать этот процесс, уметь его мониторить и вовремя на него достойно и вменяемо реагировать сознанием дела, я думаю, позволит нам дезавуировать попытки некоторых вдохновителей информационно-гибридных войн против России. Немножко вот таким вот холодным душем мы будем вот этот вот пыл антироссийский все-таки сбивать, потому что ни для кого не секрет, что это межнациональные отношения, межконфессиональные отношения, история, культура, религия – это вот как раз те пространства, в которых очень широко применяется так называемый метод мягкой силы – soft power. И мы должны быть готовы к тому, что будут нас выворачивать наизнанку, будут чернить всех наших, да, то есть все наши лучшие, так сказать, страницы истории, они будут таким своеобразным таким способом дезавуироваться. Ну, то есть
давайте честно, Джахид Вахидович.
Окна Авертона это называется.
Джумбулат Вахидович, да. Джумбулат Вахидович. Давайте честно, если брать историю двух народов, вот русские, вот чеченцы, вот это же сплошные войны, это противостояние за противостоянием, 19 век, 20 век, начало 21 века, нет столетия, в котором бы мы не сталкивались, не встречались, поэтому если вы говорите о том, что возможно поставить точку, то как технически это сделать?
Во-первых, не совсем так. не совсем так, потому что наша история – это не есть история сплошного противостояния. Я как специалист в этой области могу вам сказать, что мы можем вам назвать несколько чеченских правителей, тот же Шихмурза Акоцкий, который в рамках соглашений, подписанных еще в составе кабардинского князя Алкаса еще с сыном Ивана Грозного Федором Ивановичем, русским царем и государем, были подписаны договора, и чеченцы служили верой и правдой русскому престолу, но уже туда, ближе, так сказать, к второй половине 18 века и в 19-м, такие шансы для того, чтобы этих войн не было, у нас были. К сожалению, мы их не использовали. Одним из таких шансов является несостоявшийся, манифест великого русского императора Павла I, который хотел объявить такую вольность, по сути, это была конфедерация, вольность горским народам Кавказа, и единственной их, скажем, союзнической обязанностью, а не повинностью, было совместное выступление в военные походы под короной Русской империи.
Тогда этим не воспользовались, я просто даже с трудом представляю, как могли воспользоваться, потому что тогда были времена лихие, набеги и туда, и сюда совершались регулярно, экономика так была выстроена, ну что уж греха
таить. Вы знаете, это вот такое, скажем, опосредованное и, к сожалению, не очень компетентное мнение. Потому что набеги вообще, как таковые, вот есть понятие набеговая система, это самая настоящая диффамация, то есть это нонсенс. Никакой набеговой системы не было. Потому что горцы, наши предки, достаточно самодостаточно находились, жили в горах, там была своя экономика, очень простая, но способная прокормить горское население, потому что у нас до сих пор даже пища очень простая и очень доступная.
Да, я, кстати, оценил, чеченская кухня, она жутко некрасивая, но при этом очень правильная, как мне показалось. То есть такой серый превалирующий цвет, потому что мало овощей, как таковых, фруктов, но при этом мясо, простая довольно пища, питательная. И,
да. Очень простая, питательная. Но это, опять-таки, если вам, как бы тут на эстетику, вот кому-то наоборот, кто-то восхищается простотой этой кухни, вам, может быть, она внешне не очень нравится, но, тем не менее, эта кухня славится, она нравится нашим туристам многочисленным, да, вот, и простота этой кухни еще раз свидетельствует о том, что чеченский народ был народом самодостаточным, а кухня, кстати, это один из символов самодостаточности, да, того, что существование собственной культуры.
Знаете, на что еще обратил внимание, когда был в Грозном? Когда общаешься с простыми людьми, и вот эти вот разговоры вечером, там где-нибудь за чаем, тоже понимаешь, в том числе и национальный вопрос, пытаешься понять вообще взаимоотношения людей, как строятся вот внутри Чеченской республики. Заметил следующее, что даже среди тех чеченцев, которые сейчас живут в Грозном, вообще в Чечне, есть определенная напряженность, я так это сформулирую. Напряженность заключается в том, что одни остались в Чечне, когда был Джохар Дудаев, другие уехали из Чечни, потом, когда те возвращались, их не очень принимали, и вот это вот, а вы вот убежали, а мы здесь оставались, а мы здесь сражались за независимость, а вы там убежали куда-то там в Центральную Россию, вот есть ощущение, что это до сих пор сохраняется, даже внутри самих чеченцев. А что уж говорить тогда об отношениях с русскими?
Ну, давайте мы вспомним русскую историю, на основе русской истории, я вам один очень коротко приведу пример.
Давайте.
Ну, времена Ивана Грозного, да? Это как раз времена собирательства земель русских и складывания, так сказать, нас с вами в единое государство и в единое, в том числе, такое этническое сообщество. Тогда как раз и формировалась русская нация, по большому счету, российская, русская, как угодно. И в этот момент многие были те, кто не согласны были с опричниной, многие были те, кто, ну, вспомните знаменитого только князя Андрея Курбского, да, вот эту переписку с Иваном Грозным, было много нежелающих, да, которые бежали в Новгород, в том числе, которые бежали туда на Дон, которые бежали так сказать, к полякам в Речь Посполитую и так далее. То есть бежавших-то было много, но на самом деле, их было немало, но на самом деле вот без всех этих бежавших, как вы помните, сформировалось и государство мощное, да, и причем многонациональное, и сформировалась наша с вами внутренняя общность, наш с вами народ сформировался в тот момент, а это момент, если помните, присоединение и Казанского ханства, и Астраханского, и сибирских земель, и, так сказать, в 1557 году, к слову, о Кавказе, добровольно воссоединилось с Московским царством Кабардинская, так сказать, земля, да, вот, что потом сопровождалось вот этим знаменитым браком Ивана Грозного и Марии Тюмриковны Черкасской. Поэтому, я думаю, вот однозначно говорить о том, что наши, ваши, там набеги, здесь набеги, конечно, это все такие наносы современной, далеко не совершенной историографии нашей, понимаете, и того, что вот в 90-е годы мы много кому позволяли на эту тему говорить
но
и писать.
Но сами же говорите, что закрывать на это глаза тоже нельзя.
Нет, мы не закрываем на это глаза, потому что вот это понятие набеговая система, она сформировалась из-за того, что чеченцы очень ожесточенно сопротивлялись всем царским сатрапам. Они сопротивлялись царскому самодержавию. Но стоп, здесь мы с вами должны помнить о том, что русский-то народ сам тоже сопротивлялся царскому самодержавию. И с царским самодержавием эта борьба русского народа не прекращалась практически никогда. Мы можем с вами тут вспоминать и Болотникова, и Разина, и Пугачева, и кого угодно. Все это закончилось великой вселенской вспышкой 100 лет назад, в 1917 году. И не из-за проворности большевиков и гения Ленина, я считаю, а из-за того, что русскому народу, русский народ больше дальше не хотел такого правления.
Просто какой главный урок мы должны вынести из нашей истории, даже и из недавней?
Если главный сказать. Урок, который мы с вами должны вынести, он очень практичный. Да, он очень, он совершенно рациональный. Главный урок, который мы должны вынести из истории наших взаимоотношений международными России, это то, что мы с вами сегодня встали перед главной задачей. Мы сегодня встали перед задачей формирования и дальнейшего укрепления нового российского государства. Мы должны понимать, что все, что было когда-то, да, что это нужно помнить, это нужно чтить, об этом нужно говорить, но ни в коем случае не ставить во главу угла в современных реалиях. Ни в коем случае не нужно переносить то противостояние на нынешнее состояние дел. Мы уже давным-давно сформировались, еще и проутюжились в советское время, как единое общенациональное, так сказать, вот сообщество. И у нас, мы, во-первых, понятие русского мира.
Как
да?
Единые, предположим, сформировались, но ковырнешь чуть-чуть, например, вот если поставить на голосование, кто вам больше нравится, Никита Сергеевич Хрущев или Иосиф Виссарионович Сталин? Большинство наших слушателей, по моему глубокому убеждению, проголосуют за Иосифа Виссарионовича Сталина. Если провести такое же голосование в Чеченской Республике, результат будет прямо противоположный. Но и на этом можно играть до бесконечности, если говорить о тех, кого не очень устраивает вот это шаткое равновесие.
Ну, это играют только те, кто перед кем поставлены задачи играть, да. На самом деле все гораздо проще. Я понимаю, скажем, русский народ и вообще, так сказать, ту часть русского, российского народа, которая, скажем, мечтает о воскрешении, там, да, реинкарнации Иосифа Виссарионовича Сталина. С точки зрения этнической истории для чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, калмыков и других народов, которые были отправлены в лютый холод на явную смерть, да, в Сибирь, в Казахстан и в Среднюю Азию, конечно, конечно, для них Хрущев освободитель. Да, мы знаем о Хрущеве очень многое. Мы знаем о расстрельных списках во время его, так сказать, правления на Украине и здесь, в Москве. Мы знаем всю эту историю, мы знаем, что это был человек из ближайшего окружения Сталина. Но, тем не менее, это не меняет нашего отношения только за один указ, да, 9 января 1957 года.
Я к чему? Ковырнули-то вот тогда, в начале 90-х. Я прекрасно понимаю, что тогда больше-то боролись за деньги. В начале 90-х борьба, главное, шла за ресурсы, за деньги. Но для того, чтобы успешнее была эта борьба, ковырнули как раз национальные вопросы, как полыхнуло.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому я говорю, что национальный вопрос — И ведь не зря Владимир Ульянов-Ленин именно Иосифу Виссарионовичу Сталину доверил национальный вопрос в самом начале деятельности так называемого большевистского правительства после Октябрьской революции. И Сталин, кстати, да, и Сталин, и Орджоникидзе, они приезжали на Северный Кавказ, они давали обещания горцам, в частности, чеченскому народу, да, за то, что если они выступят на стороне большевиков, то как бы земельный вопрос извечный для горцев будет решен очень положительно для них, что все будет хорошо, все будет в порядке. Ну, чеченцы выступили, чеченцы остановили Деникина, кстати. Начало отступления Деникина в 19 году было положено знаменитой битвой, так сказать, под Гайтами и 100-дневными боями в городе Грозном. Вот как и, впрочем, в 42-43 годах, именно от Грозного впервые стала отползать гитлеровская военная машина.
Ну, впервые от Москвы, а в 42-м...
Ну, в Москве понятно, да. То есть это было примерно одно и то же время, когда в 42-м году немцы были под Москвой, они также были под Грозным, да.
Так как поставить точку-то?
Я считаю, что точку нужно в первую очередь поставить всеобщим осознанием необходимости сохранения нашего государства. Потому что если нам нужно выбирать, или мы с вами будем устраивать раздрай, или мы с вами будем бить друг друга по мордасам разными горячими фактами из нашей общей истории, да? Вот, кстати, эти факты почему-то не мешают нам сотрудничать с немцами, а там куда более, да, там в сотни тысяч раз, там в миллионы больше этих фактов, тем не менее, там все в порядке у нас как бы, да? А вот в своей собственной стране мы разобраться не можем. Сколько войн у нас с поляками, господа? У нас войны были с финнами, с поляками, с литовцами, со шведами, с немцами, с японцами. Со всеми все, как говорят, в народе в шоколаде, да, а почему-то вот мы внутри себя никак разобраться не можем. Это первое и неопровержимое доказательство того, что Запад как раз вот этот вот наш с вами и стоит за всеми этими вопросами.
Хорошо.
И ковыряниями.
Предположим, но нет ощущения, что всякий раз сваливая собственные проблемы на какой-нибудь Запад, на Соединенные Штаты Америки там, или еще на кого-то, мы таким образом не решаем проблему, а только усугубляем ее. То есть мы неверный рецепт болезни назначаем.
Мы, значит, когда мы говорим о Западе и тем более о Соединенных Штатах Америки, мы не говорим с точки зрения назначения рецепта какого-то. Да, мы не уповаем на их социальную медицину, называемую, да?
Мы хотим решить конкретную проблему. Вот национальный вопрос. Разница культур, религии, всего остального. Мы в одном государстве. Отношение к разным историческим эпохам разное. Мы вообще во многом разное. Mm-hmm. Живем в одном государстве. Mm-hmm. И не хотим, чтобы на этих противоречиях играли. И сами, наверное, хотели бы жить в мире и согласии, но очень часто не получается, возникают какие-то конфликтные ситуации или еще. Мы потом сразу виним в этом Запад, что они все это подстраивают. А есть ощущение, что из-за этого мы не можем решить и сами проблемы.
Ну, хорошо, раз уж мы так говорим о Западе много, да, давайте мы перейдем к конкретике. Вот, хорошо, Запад. Турция – это страна НАТО?
Да.
Да, там есть фонд, так называемый фонд Имкандер, который сегодня разжигает идеи, значит, сепаратистские в отношении Российской Федерации, скажем, создание там Черкесии какой-то общей, да. Там же
потому эти что фонды, черкесы все в Турции оказываются.
Совершенно, да. Они проводят, так сказать, семинары, они их оплачивают, они их финансируют. Скажем, вот те так называемые псевдо-ичкерийские группы, которые там сегодня собрались, да, и, кстати, Удугов тоже, насколько мне известно, находится там.
Мавлади Удугов.
Да, совершенно верно. Дальше. Чехия – это Запад?
Да.
Чехия в НАТО?
Да.
Вот, очень хорошо. В Чехии сегодня находится Радио Свобода, и если вы знаете,
Праге,
там,
да.
Да, там сейчас увеличено финансирование.
Я-то работал на Радио Свобода,
совершенно
я это
верно.
Знаю.
Да, там так называемые этнические отделы работают. Там и Лёма Чабаев, и еще там подобрали каких-то людей, да?
Кстати, знаете, какое правило существовало на Радио Свобода еще в 2002 году? Они каждый свой новостной выпуск начинали с новостей из Чеченской Республики, конкретно с войны в Чечне.
Совершенно верно. Но там, видите, там стали хитрее. Они же не берут там, скажем, Рязанскую область. Они не берут, скажем, ну, не знаю, там, Сахалин, да?
Бьют туда, где больно.
Они бьют туда, где больно, да. По разным причинам, потому что только-только мы отошли от этих всех кошмаров двух последних войн, да? Только-только Чеченская Республика восстановила себя, сама себя восстановила с поддержкой, при поддержке федерального центра. Только-только какие-то мосточки стали выстраиваться в общении между, так сказать, представителями федеральных и региональных органов власти, да, только-только какой-то стал вот такой патриотический подъем, только наш народ начал, он давно уже задумался о своем предназначении, и во главе с таким человеком, как Рамзан Кадыров, мы пришли к главному сознанию, что быть в составе Российской Федерации, это, а это очень многие забыли, что это почетно. Быть в советской, быть в составе Российской Федерации, во всяком случае, как минимум сегодня, это знаково, это символично, потому что эти символы и знаки были у нас еще когда в составе так называемой туземной, ее одни называют, другие дикой дивизии, наши предки становились полными георгиевскими кавалерами, побеждая германцев и австрияков на фронтах Первой мировой войны. А что за символы, за знаки? Были присяги на Коране, да, служить импроси падишаху, да, то есть импроси пача, как у нас, русскому императору. И вы себе даже не представляете, каким было разочарование, когда делегатов послали, так сказать, к Алексееву, чтобы выяснить, да, у Керенского, там, у других, так сказать, и у генералов,
куда там, царя Корнилова, задели,
да, что когда они поняли, что действительно царь подписал отречение, вы себе не представляете, какой это был стресс. Эти горцы шли спасать своего императора. Потому что им было плевать на все эти революции, им нужно было выполнять свою присягу. И никакие пламенные речи Сергея Мироновича Кирова не спасли бы большевиков от заслуженного возмездия.
А насколько прочно сейчас вот это ощущение того, что быть в России, быть с Россией нужно, важно, почетно?
Маленький пример.
Давайте.
Под знаменами Российской Федерации, под нашим с вами триколором, российский спецназ, да, во главе с русским командиром, а все остальные там практически были чеченцы. Из 42-х там были котики, всякие там береты разных цветов, английские там гурки, там кого только не было. В Иордании на чемпионате мира из 10 возможных призов, из 10 номинаций выигрывают 9. Просто одну уже из приличия там в одной заняли второе место.
Давайте еще, знаете,
это символ?
Возможно, считаю, возможно, символ. Но это про соревнования речь.
Нет, это не про соревнования, это про боевой дух идет речь. Понимаете, про боевой дух, про ту энергетику, которая дает знамя, которая дает символ, которая дает личность. Потому что Путин личность, потому что чеченский народ не привык служить каким-то таким аморфным лидером, да, каким-то там.
Но у нас
там
другая конституция.
Кисельным.
Путин, да, президент, он не вечен, он должен будет в конце концов уйти со своего поста. Вот тот срок, который сейчас вероятнее всего будет с 2018 года, вероятнее всего последний для Владимира Путина. А дальше что? Этим вопросом задаются многие. А что будет после Путина? А что будет с Чеченской Республикой во взаимоотношениях с Рамзаном Кадыровым?
Отвечу на
что будет
вопрос.
С самим Рамзаном? Да.
Я отвечу, да.
Давайте только после новостей.
Давайте.
С нами Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19:30 в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Добрый вечер. Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку. Официальное заявление политика цитирует агентство Reuters. «Я, Роберт Гавриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве. Решение об этом вступает в силу немедленно», говорится в документе. Ранее парламент страны принял решение об импичменте. Президенту предоставили около суток, чтобы сложить полномочия. Минск считает решение Киева о высылке своего дипломата безосновательным. Это заявили в Министерстве иностранных дел Белоруссии. «Выражаем сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева», сказал замначальник управления информации ведомства Андрей Шупляк. Напомню, Украина выслала из страны первого секретаря посольства Белоруссии в ответ на объявление персоны нон грата в Белоруссии советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. По данным Комитета госбезопасности Белоруссии, Скворцов вел шпионскую деятельность. США предъявили обвинение гражданину Ирана в краже эпизодов «Игры престолов». Бехзад Месри подозревается в похищении защищенной информации, не опубликованных на момент взлома серии фильмов и сценариев к ним. Также мужчину обвинили в попытке шантажировать телеканал HBO, чтобы получить выкуп за украденные материалы. По информации прокуроров Южного округа штата Нью-Йорк, Месри требовал 6 миллионов долларов. Согласно обвинительному заключению, взлом серии серверов компании осуществлялся в мае-августе этого года. Помимо «Игры престолов» были похищены эпизоды и других сериалов. Прояснить все детали этого дела прокуратура пообещала во вторник на пресс-конференции. Специалисты по криптовалюте попросили учредить их профессиональный праздник. С такой просьбой они обратились в Министерство труда. В ответ глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что жителям России нужно больше работать, чтобы добиться лучших результатов.
Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Мне кажется, очень много празднуем. И я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем больше достигнем успеха.
Специалистам по криптовалюте в Министерстве труда ответили, что для учреждения праздника должно пройти не менее 15 лет с момента официального признания профессии. И назван стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором». Игра группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится сегодня на стадионе «Открытие арена» в Москве. Ее начало в 8 вечера. С первых минут на поле будут присутствовать Александр Селихов, Дмитрий Камбаров, Илья Кутепов, Сердар Таски, Марко Петкович, Марио Пашалич, Фернандо, Эвелин Попов, Квинти Промес, Луис Адриано и Изи Луиш. Сегодняшняя встреча соперников будет второй. Первая прошла 13 сентября в Словении. Тогда «Марибор» и московский «Спартак» сыграли в ничью 1-1. В завершении выпуска информации о курсах валют. Доллар на завтра 59 рублей 46 копеек, евро 69,82. И о погоде: в эти минуты в Москве около нуля. В среду на востоке области будет идти снег, местами, возможно, гололедица. В Москве ночью столбики термометров покажут 0-2 градуса, в Подмосковье от 0 до минус 5. Днем, по данным Гисметео, ожидается небольшой снег, в столице будет 0-2, по области до 5 градусов мороза. Таковы главные темы к этой минуте. Антон Кравченко, «Говорит Москва».
Москва. Реклама.
Избавиться от ненужной техники можно так. А можно сдать старую технику в Эльдорадо и получить скидку на новую.
Посудомоечная машина Bosch с функцией «Гигиена Плюс». Всего за 19 199 рублей по утилизации.
Эльдорадо. Качество по лучшей цене.
Информация об организаторе акции, правилах и сроках проведения уточните у продавцов в магазинах ООО «Эльдорадо».
Когда все скрывают и врут, когда план неизвестен, а курс непредсказуем, когда некому верить, а надеяться можно только на себя. «Ведомости». Новости, расследования и аналитика для независимых людей. «Ведомости.ру». 16+.
Телефон рекламной службы 737-8747, код 495.
Реновация. Моя улица. Развитие метро. Борьба с пробками. За все ответит Сергей Собянин. Мэр Москвы даст большое интервью Сергею Доренко в этот четверг, 23 ноября, после 10 утра в программе «Подъем». Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». По четвергам после часа дня. Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга». Каждую субботу после 11 часов.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8.
Новости этого дня.
успеем сказать главное.
19 часов 36 минут, у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Вот сейчас о будущем, что гораздо, на мой взгляд, важнее, чем наше прошлое. Вопрос нетривиальный, который задают вот многие серьезные люди себе. А что будет после Путина с Чечней? Что будет после Кадырова с Чечней? Не будет ли борьбы за власть? Не будет ли желания опять заявить о своих каких-то амбициях более серьезных, чем просто республика в составе Российской Федерации? Что будет, ваша версия?
Если, скажем, представить ситуацию, что не будет Владимира Владимировича Путина, я вам так скажу, что путинский путь, вот тот курс, которого он начал, он в любом случае будет продолжен, потому что народ стал уже после 90-х совсем другим. И благодаря Владимиру Путину у народа сейчас вот эта вот трансформация в сторону самих себя, собственного «я», своей идентичности, своей любви к тем извечным ценностям, за счет которых выживал русский народ и все остальные народы, которые с ними формировали это государство. Насчет Кадырова я скажу следующее. Великий Ахмад Хаджи, спаситель нашего народа, дал газу Кобал Дельцин, человек, который принял на себя этот невыносимый груз, который положил себя и на алтарь спасения своего народа, принес себя в жертву буквально и стал мучеником. Этот человек буквально переформатировал, взорвал сознание той истории, мыслей, того сознания, которое было направлено. И вообще, вот те герои, которые были до него, они всегда говорили о борьбе до последнего чеченца. Ахмад Хаджи объявил борьбу за каждого чеченца. И борьба за каждого чеченца, борьба за справедливость, борьба за свободу духа и борьба за, так сказать, спасение чеченского народа и прекращение вот этой вот традиции через каждых, там, я не знаю, 40-50 лет, чтобы половина нашего народа исчезала, это без России, без дружбы с ее народами, без вот этой вот духовной, ментальной, если хотите, адаптации, уважения своей культуре и культуры тех народов, с которыми ты живешь в одной стране, без этого будущего для чеченского народа невозможно. И я думаю, что уйдем мы, когда-то уйдет, может быть, и Кадыров, может быть, еще кто-то уйдет. Но то, что оставил Ахмад Хаджи, и то, что оставит после себя и уже оставляет, и оставил Рамзан Кадыров, это будет переноситься и передаваться из поколения в поколение, потому что больше войн чеченский народ не потерпит.
Одно уточнение. Вот да. Гипотетически просто представим, что на выборах, не обязательно в 2018 году, побеждает, например, Ксения Анатольевна Собчак, становится президентом Российской Федерации. Это будет другой стиль. Например, она провозгласит парламентскую республику в Российской Федерации. И тогда получается, что это будут другие ценности, другие взгляды. И, возможно, тогда и опять разойдутся пути. Нет?
Тогда гипотетически я тоже вам отвечу на этот вопрос.
Давайте.
Если к власти придет Ксения Собчак, и если Ксения Собчак будет действовать антинародными методами, а у нас с вами парламентских республик не прошло, у нас всегда было уважение к сильной и мощной личности. Боюсь, что с Ксенией Анатольевной примерно случится то же самое, что с несчастным Керенским. Только о нем врали, что он убежал к американцам в женском платье. Ей даже в платье женское не надо будет одеваться. Я думаю, что она больше править Россией не будет, потому что Россия правит, даже если это были женщины, например, та же Екатерина II, к примеру, да, то это были женщины, которые могли вокруг себя сконсолидировать мощнейший кулак из думающих, сильных, твердых, мощных духом, да, смелых мужчин, воинов, умниц, да, которые и создали благодаря такому символу, как Екатерина II, эту великую мощную империю.
То есть чеченцы признают только сильного лидера, все.
Чеченцы признают и признавали всегда честного, справедливого, сильного и твердым духом лидера, каковым на сегодняшний день является Владимир Владимирович Путин.
Я напомню, с нами Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас мы уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушатель, он так и подписывается, слушатель интересуется, откуда Умаров так хорошо говорит по-русски и вообще без чеченского акцента?
Ну, мне сложно сказать. Ну, я ж учился в русских университетах, у меня много русских друзей. Мой папа был начальником геолого-разведочной партии, и у него чуть ли не самым молодым в Советском Союзе. И я как бы рос вот в великолепной, прекрасной такой ауре русской литературы, русского искусства, и при этом, при всем, я всегда с обожанием относился к собственной чеченской войнавской культуре и ее истории.
Не хочет Кадыров стать следующим президентом Российской Федерации? Интересуется Дмитрий. Я перефразирую. Может стать или нет?
Нет, он никогда в жизни к этому не стремился, не стремится и не будет стремиться, потому что главным кредо чеченского лидера Рамзана Кадырова является служение чеченскому народу.
Вам пригодятся сейчас наушники, будем принимать телефонные звонки 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вы знаете, в принципе, вот ваш гость все очень понятно объяснил и про развитие, и про поступательное, так сказать, все, что происходит в стране. Единственное, маленькое уточнение, к собачкам Шувалова, как он относится? Вот очень интересный этот вопрос прояснить.
Будете обсуждать действующих министров, вице-премьеров российского правительства или нет?
Ну, вы знаете, я не буду этого делать по двум причинам. Во-первых, это было бы нечестно и неправильно с моей стороны, как регионального чиновника, это во-первых, да. И во-вторых, ну, все-таки собачки Шувалова, мне кажется, эта тема гораздо менее интересная, скажем, чем взаимоотношения и история взаимоотношений между вот такими народами, как русский, великий русский народ и чеченские народы.
Алексей пишет, вам не кажется, что если мы обсуждаем чеченские вопросы, не обсуждаем карельские или татарские, то это означает, что этот вопрос есть?
Ну, здесь, наверное, вопрос отдан нам на откуп, да, то есть отвечай как хочешь. Проблема, конечно же, есть, потому что все те регионы, которые перечислил уважаемый радиослушатель, там не было тех проблем сепаратистского, например, характера, да, вот в последние, в 90-е, в начале 2000-х годов. Там нет тех исторических перипетий и терний, через которые проходили русские и чеченские народы. Там нет той кровопролитнейшей войны, которая шла практически на всем протяжении 19 века. Она, в принципе, началась еще со второй половины. То есть там нет 400-летнего, почти 400-летнего противостояния, которое историками зафиксировано. Вот. И я думаю, что это даже было не противостояние с чеченским там народом, с народами. Это было противостояние Российской империи с собственным народом для того, чтобы укрепить свои государственные, свои такие самодержавные позиции. И мы всегда говорили и продолжаем говорить, и достаточно утвердительно это делаем, что мы никогда не воевали с русским народом. Мы воевали только либо с царским самодержавием, либо, так сказать, с его сатрапами, вот, и мы воевали с теми же, с кем воевал сам русский народ, с самодержавием.
Джамбула, спасибо за искренность, пишет 841-й. Как вы видите конфликт в Сирии? Ведь вы сунниты, воюете на стороне шиитов.
Мы не воюем ни на стороне шиитов, значит, мы воюем для того, чтобы реализовать внешнеполитические государственные интересы Российской Федерации. А Российская Федерация является союзником исламского мира, поэтому здесь очень важно не перепутать эти вещи. Мы никогда не так сказать, становились, скажем, солдатами каких-либо религиозных войн. Мы на своей территории, когда эту религиозную войну хотели нам объявить и навязать, мы с ней покончили благодаря Ахмату Хаджи и Рамзану Кадыровым. Мы единственная территория в мире, то есть Россия, ее Северный Кавказ, в частности Чеченская Республика, где международный терроризм побежден. Зная это, учитывая это, к нам обратилось суверенное государство в лице Сирии, Башара Асада, которое попросило наше государство помочь ей справиться с тем же самым злом, с международным терроризмом. Террористический анклав, который, к сожалению, многие журналисты называют исламским государством, к исламу, дорогие мои друзья, никакого отношения не имеет. Это террористы и тысячу раз террористы. Люди, которые выполняют задачи для совершенно конкретных транснациональных корпораций, для совершенно конкретных государств, чьи интересы переплетены в этом очень богатом углеводородным сырьем регионе.
Булат Вахидович, я просто уточню. Mm-hmm. По вашему мнению, вообще возможно победить терроризм? У меня есть по этому поводу определенные сомнения. Поясню, почему. Потому что терроризм – это инструмент для достижения определенных целей, для того, чтобы прийти к какой-то цели или достичь, или, там, я не знаю, к идее двигаться. И вот если рассматривать с этой стороны, то, в принципе, победить терроризм не представляется возможным. Вы же не можете заглянуть в голову каждому чеченцу, каждому человеку. Вы же не можете зайти в каждую мечеть для того, чтобы послушать каждую проповедь, которая там звучит. К чему там призывают, что именно читают, на каких форумах сидят. Поэтому можно ли говорить о победе над терроризмом?
Можно в данном случае, потому что когда Рамзан Кадыров говорит о победе над международным терроризмом на территории Чеченской Республики, он в первую очередь говорит о победе в умах, в сознании молодых поколений. В первую очередь об этом идет речь. В какие бы форумы кто ни смотрел, раньше была такая же ситуация, был определенный отток в Сирию, были, так сказать, у нас во времена так называемой Ичкерии, значит, были у нас лагеря, кстати, впервые ИГИЛ хотели создать именно на территории Чеченской Республики, и это не получилось благодаря тому, что была одержана блестящая, уникальная идеологическая победа Ахматом Хаджи. Народ проснулся, народ поверил в себя, народ понял, что вот эта вот модель так называемого очищения ислама, модель распространения слова Всевышнего огнем, пожаром и терроризмом, что это не исламская модель на самом деле, что это террористическая модель, которая под святыми лозунгами, значит, джихада используется совершенно конкретными людьми, которые и государствами, в том числе спецслужбами, для того, чтобы, как вы правильно выразились, Владимир, использовать вот эту пассионарность мусульман исламского мира вот в своих, я еще раз повторяю, абсолютно конкретных, прописанных, утвержденных и согласованных геополитических планах.
Понимаю, просто всегда воюют за все хорошее против всего плохого.
Совершенно верно. Поэтому мы не говорим сейчас ни о каких... Да, мы сунниты, да, мы не приемлем шиитскую точку зрения на ислам и на теологию, на вопросы сунны и на многие другие вопросы. Но это вопрос дискурса, это вопрос дискуссии, который продолжается не одно столетие, и никаких таких мер, значит, военных или воинственных каких-то сотрясений воздуха и заявлений с нашей стороны в адрес шиитских государств и их лидеров не было никогда и не будет.
Почему чеченцы убегают из республики в Европу по сей день, спрашивает 512-й?
Ну, во-первых, о ком идет речь? У нас, например, нет такой статистики, что в массовом порядке из Чеченской Республики кто-то убегает в Европу. Если мы будем с вами сравнивать, уверяю вас, что если вы возьмете любой другой регион России, вот возьмите, мы этим занимались, да, из тех же регионов Центральной России, я не знаю, там, Северо-Западной России, в Европу уезжают гораздо гораздо большими потоками, чем из Чеченской Республики. Если и едут, то ни по каким ни, там политическим и прочим мотивам. Если едут, то едут куда? Ну, где-то там лечиться. Значит, под видом там кто-то, правда, волею судеб от войны туда убежал. Это было такое время. Ну, сейчас, когда у нас и налаживается ситуация с медициной, с образованием, с многими другими, так сказать, сферами жизнедеятельности человека и республики, то сейчас куда-то бежать нет никакого смысла. Я думаю, что это не тот процесс, который нужно прямо вот так вычленять, что из Чеченской Республики там какие-то мифические потоки куда-то едут. Это на самом деле не соответствует действительности. Много просто шума вокруг этого.
Звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Большое спасибо, господин Умаров, за вашу позицию. Алло.
Да.
Да, спасибо. Спасибо. Да,
вы знаете, я хочу спросить, а не опасный крен, то, что вот именно строительство мечетей и синагог идет в Саудовской Аравии и Израиля. Вот как бы так влияние вот это англосаксов, вот это через вот эти иудаизм. Вы знаете эту историю, вы помните? Это 710 год, хан Булан, Каган, помните?
Олег, давайте так глубоко не нырять, да, пожалуйста.
Джумбулат Вахитович. Значит, ну, давайте, я постараюсь так. Я понял вопрос. Я еще раз хочу повторить, что России не может быть без православных храмов, России не может быть без мечети, и в том числе ее не может быть без синагог, потому что это те монотеистические храмы, которые испокон века были здесь, в Москве, и даст Бог, они будут, да, и в других городах России. И я думаю, что даже вот эти вот разного рода антисемитские теории, антисемитские вот эти вот, особенно по поводу хазарского каганата, много сейчас таких вот популистских сказок. Я думаю, что это, опять же, вбросы для того, чтобы разбудить такого опасного зверя, как антисемитизм.
В продолжение вопрос Николая. Должна ли церковь быть отделена от государства, светской власти? Интересуется Николай, кстати, прописано в Конституции.
Я думаю, что церковь достаточно комфортно себя чувствует, даже будучи отделенной от государства. Я думаю, безусловно, она должна быть отделена. Я не вижу каких-то проблем, скажем, связанных с тем, чтобы она была частью государства или была вне
этого государства. Но вы сами воспринимаете как часть культуры, как часть истории, как часть жизни, и ислам, и православие, и иудаизм.
Совершенно верно. Просто каждый должен заниматься своим делом, я считаю. У государства, в многонациональном государстве не должно быть крена ни излишнего, ни в сторону православия, ни в сторону ислама, особенно если речь идет о таком государстве, как Россия. Все конфессии у нас равны, имеют одинаковые права. Единственное, я свою точку зрения могу сказать, что православие – это главный на сегодняшний день, я считаю, такой побудительный инструмент для русского народа, чтобы он в конце... Потому что мы вообще народы России, мы вот младшие братья, мы смотрим на большого русского брата и ждем, когда он проснется, когда он, наконец, поверит в себя, когда он, наконец, всех нас, так сказать, нас уже за руку вести не надо, мы самодостаточны. Ну, нам надо всем как бы вместе по какому-то направлению идти для того, чтобы укрепить свое государство. Иначе мы с вами, так сказать, разделимся, распадемся на части. Русскому народу надо разобраться в себе.
Большой блок вопросов, они однотипны, но касаются одной и той же темы. Сколько русских сейчас живет в Чечне, интересуется 493-й. Ага, еще про мирное существование русских в Чечне расскажите, пишет Виктор.
Сейчас русских живет в Чечне более 20 тысяч. Конечно, я не скажу, что приток, не люблю этот термин, русскоязычного населения, так сказать, у нас увеличивается геометрическая прогрессия, но этот процесс идет. У нас очень много появилось русских преподавателей, учителей, врачей, бизнесменов, спортсменов, которые представлены в наших спортивных командах.
Вы Александра Емельяненко имеете в виду?
Мы имеем, да, в том числе мы имеем в виду, конечно же, Сашу, вот, и очень многих других ребят, которые сегодня под знаменами клуба «Ахмат» очень удачно выступают. И хочу сказать, что это процесс необратимый. Это необратимый процесс. У меня, например, два русских заместителя, вот, которые очень успешно работают, прекрасно выполняют возложенные на них задачи. Вот, наше министерство вообще многонационально. Вот, и я думаю, что это только начало, а уж от туристов так вообще у нас отбоя нет.
Ну и короткий вопрос, у нас буквально 30 секунд, Макс интересуется. Хочу съездить в Чечню, что посоветуете посмотреть, куда сходить?
Я вам советую просто доехать сначала, я вас уверяю, вы тут же найдете, куда посмотреть, и потому что люди местные все вам все покажут, вы увидите, насколько они все доброжелательны. А вообще, можете приезжать лично ко мне в гости, я вам все сам покажу. С удовольствием.
Собираемся. Это был Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Спасибо, Джумбулат Вахидович. Приходите еще.
Спасибо, успехов, друзья.